Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 7 июня, 15:00 по московскому времени. У меня даже такая маленькая пауза, потому что чуть не сказала 7 мая. Ну, так бывает иногда, когда уже Новый год или Новый месяц, да, и почему-то вот иногда автоматически по привычке называешь вот то, что было раньше. Так и я сейчас чуть-чуть не оговорилась. Итак, 7 июня у нас с вами 15:01 по московскому времени. В эфире передача «Надежда для души», и с вами я, ведущая этой передачи, постоянная ее ведущая Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, вот мы и опять с вами встретились в нашем радиоэфире. И, как всегда, традиционно я начинаю нашу передачу с того, что напоминаю номер, бесплатный номер телефона, который работает у нас на передачах, выходящих в прямом эфире. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Ну и, конечно же, как всегда, называю вам наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Впрочем, можно просто написать «Радио Теос». Все равно попадете на наш сайт. И там наша замечательная, чудесная, круглая, аккуратненькая серая кнопка чуть правее, благодаря ее наличию мы с вами можем замечательно общаться. То есть вы всегда можете написать свое сообщение и отправить. Ну, а я загляну вот туда, в этот наш почтовый ящик, куда приходят все сообщения на все передачи нашего радио. И, соответственно, я, значит, прочитаю вот эти ваши сообщения и смогу как-то их комментировать, что-то отвечать. И таким образом будет происходить тоже наш с вами какой-то диалог, наше с вами общение. Ну, вот так, телефон и сообщение. Но это не все. Вы можете прислать мне письмо на мой электронный адрес. Найти его очень просто. Надо зайти в раздел нашего сайта, который называется «Блоги». И там выбрать блог Натальи Четвериной. В него заглядывайте и открывайте любую из записей в этом блоге. В самом конце каждой записи я, ну, и если бывают какие-то иногда, ну, не знаю, может быть, один или два раза, если могло быть за все это время, что я забыла указать свой электронный адрес, всегда-всегда в самом конце я указываю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, имейте это в виду, и если вдруг возникает такое желание, пожалуйста, вы можете написать мне письмо и прислать его по электронной почте. И, кстати говоря, все больше и больше наших слушателей пользуются этой возможностью. Ну и, конечно же, традиционно я вам напоминаю наш раздел «Передачи». Все передачи, которые выходят в прямом эфире на нашем радио, они записываются. И эти записи вы потом можете найти в архиве. Архив нашего радио разделен по названиям передач, то есть у каждой передачи есть как бы своя полочка в этом архиве. И вот архив нашей передачи называется «Надежда», значит, передача «Надежда для души». Там все записи передачи «Надежда для души». Я веду еще передачу о прощении, и все записи, которые относятся к этой передаче, они как раз вот под вот этим названием «Прощение». Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, заходите в раздел «Передачи», и вы всегда можете послушать любую из передач, которую вам будет необходимо по дате, по описанию этой передачи, так сказать, что там было. Вы можете еще открыть мой блог. Я всегда указываю те вопросы, которые мы с вами освещали вот на той или иной передаче, о чем мы вообще говорили. Я считаю, что это очень помогает вам вспомнить, о чем мы говорили. Ну и, может быть, тому человеку, который думает, какую бы передачу ему послушать, если он вот так пробежится по тексту моего блога, то он, в общем, может понять, интересно ему это или неинтересно. Найдет он там что-то интересное и полезное для себя или нет. Конечно, да, бывают какие-то еще там промежуточные вопросы, потому что приходят сообщения, и мы так или иначе, как бы вот, может быть, и о гораздо большем числе каких-то вопросов говорим, мини-вопросов, маленьких вопросов, не таких как бы основных, да, магистральных. Но, тем не менее, все-таки представление о том, что было в эфире, вы можете получить. Я думаю, что, наверное, и в других блогах, ну, может быть, тоже похожим образом написано, поэтому вполне возможно, это будет вам такой подсказкой, таким подспорьем. Так что вот имейте в виду, ну, как бы, я думаю, что это вам будет очень хорошо помогать. Ну, вот так. И я, значит, вчера, я, кстати говоря, хотела сейчас уже перейти и посмотреть, есть ли у нас сообщение или нет. Ну, и вот тут как раз я и вспомнила, что вчера мы с вами, я, вернее, начала читать письмо от Терезы, которое у меня уже, наверное, сколько, дня два, наверное, это, или три, это письмо. И как-то вот вчера я начала его читать и просила вас, дорогие друзья, чтобы вы, ну, хоть немного бы подумали о том, что написала Тереза, с тем, чтобы мы могли как-то сегодня, ну, как-то, может быть, что-то ей подсказать, куда-то ее направить, что-то посоветовать, поделиться своим опытом. Сейчас я посмотрю, что у нас с вами есть, и мы сориентируемся. Но я надеюсь, что сегодня мы как раз с вами поговорим об этом письме, о письме Терезы. Так, давайте мы посмотрим. Так, вот уже есть у меня сообщение от Лоры. Лора написала: у меня есть подруга, похожая на Терезу, ее переживания, то есть вот то, о чем я читала вчера. Тоже в церкви. Молится, вся в обидах и на Бога, и на церковь, и на весь мир. И Лора пишет: жду вашего ответа Терезе. И потом мой вопрос: а как понять, как жить, чтобы жить по Богу? Значит, вот ответа Терезе ждет Лора, и у нее есть еще свой вопрос: как понять, как жить, чтобы жить по Богу? Вот так вот написал Тереза. Так, сейчас я посмотрю. Так, ну что, значит, сейчас я тогда открою вот это письмо Терезы. Значит, Тереза задавала вопрос о молитве. Я напоминаю, вот вчера я читала его, да? Значит, почему Бог не дает ей того, что ей нужно, о чем она просит. И вчера, я напоминаю, я прочитала где-то больше половины, наверное, этого письма, но не до конца. И еще раз хочу напомнить, что я обратилась к вам с просьбой подумать об этом письме. Итак, еще раз, с самого начала читаю, что нам написала Тереза. Значит, вот она, значит, пишет, что ее вопрос о молитве. И дальше она пишет, и, значит, почему Бог не дает того, что нужно. И дальше она объясняет, откуда у нее этот вопрос. Почему одна подруга удачно вышла замуж? Муж хорошо зарабатывает, возит ее по разным странам, отдыхают в Греции, в Италии, Испании, даже на Багамах, были в Париже, Риме, Афинах. Я только читала в книгах, ну, обо всех этих странах. Другая тоже уже замужем, не работает и не собирается работать, воспитывает детей, муж обеспечивает и все ей дает. Значит, она не работает, воспитывает детей, муж ее обеспечивает и все ей дает. Третья вообще уже и квартиру, и дом с машиной имеет после развода с мужем. Снова собирается замуж, опять за богатого буратину. С дочкой няни сидит, вообще быт устроен, прислуга и прочее. Одна я сама работаю, и такие же, как сама, мне попадаются. То есть, видимо, молодые люди точно такие же попадаются, которые сами работают, и, видимо, работают как Терезы, то есть вот не такие вот несостоятельные, небогатые, и которые, видимо, не имеют возможности обеспечить ей вот такую жизнь, как у ее подруг. То есть без перспектив жить свободно и красиво. Вот так кратко об этом написала Тереза. То есть я сама работаю, и такие же, как сама, мне попадаются. То есть без перспектив жить свободно и красиво. И дальше, значит, она о подругах. Чем они лучше меня? Я не глупее, наоборот. Окончила университет лучше, чем они. И внешне не хуже ничем. Почему же, хоть мы были всегда вместе, не я путешествую по разным курортам и странам, не я не работаю и обеспечена всем, не я имею свою квартиру с домом и машиной. От прислуги бы тоже не отказалась. Почему это у них, а не у меня? Молюсь, прошу Бога, устроите мою жизнь, чтобы у меня был муж не хуже, чем у них, и вообще все было. И дальше очень интересно. Хожу в церковь специальную. Видите, церковь специальная, где молятся о всяком таком. Потому что ведь Христос не зря умер за нас. Раз Он царь и владеет всем, а мы Его сонаследники, то и мы имеем право уже сейчас пользоваться всем. Не понимаю, почему Он не отвечает на мои молитвы. Появляются сомнения, слышит Он нас вообще или мы просто обращаемся в пустоту. Даже есть ли Бог, или все-таки это придумали люди, чтобы хоть немного легче стало жить. Ради надежды она помогает как-то жить. Вот такое письмо. Значит, в первой половине, значит, описывается, как прекрасно устроено в жизни подруги Терезы. И потом говорится о том, что вот она молится и просит Бога, чтобы у нее было все вот так же, потому что они ничем не лучше, чем Тереза. Ну, так считает Тереза. И она говорит, чем они лучше меня, я не глупее, наоборот, даже лучше училась и лучше, как бы, с лучшими результатами окончила университет, внешне ничем не хуже. И почему тогда, как бы, вот то, что есть у них, как бы это все не у меня, а у них. И что она молится и просит Бога устроить ее жизнь так, чтобы у нее был муж не хуже, чем у них. И вообще, чтобы все было. Вот, значит, она ходит в специальную такую церковь. Специальную, потому что в этой церкви молится, чтобы вот все вот такое вот красивое и богатое, чтобы все это было. Потому что и подводится такая база, да, вот такой прям как богословие такой этой церкви. Хотя тут слово богословие надо было бы, наверное, в кавычках как-то ставить. Потому что все-таки, знаете, изначальное понятие богословия, как это понималось еще отцами церкви, вообще вот в ранней церкви, это все-таки как бы слова о Боге, о том, чтобы познать Бога, как Он себя открывает, а не как кому-то хочется изобразить его таким, знаете, как бы волшебником, таким добрым дядюшкой, который, что дитятка не захочет, все, значит, ему, пожалуйста, вот тут же на блюдечке с голубой каемочкой подается, даже если это будет во вред этому дитятке. Но вот, тем не менее, действительно существуют церкви, где звучат такие проповеди, где проповедуется вот такое учение. И Тереза коротко, но, в общем, очень понятно его описала, ведь, что Христос ведь не зря умер за нас. И смысл вот этого, что значит не зря, как они понимают это, состоит в том, что раз Он царь, раз Он владеет всем, а мы являемся Его сонаследниками, то значит мы уже сейчас имеем право пользоваться всем. И Тереза пишет, спрашивает, я не понимаю, почему Он не отвечает на мои молитвы. И у нее появляются сомнения, слышит Он вообще эти молитвы, или мы обращаемся в пустоту. И даже такие сомнения, что вообще есть ли Бог, или это просто все придумано людьми. А придумано для чего? Если вот придумали, зачем? А чтобы стало немножко легче жить. Ради надежды, потому что надежда, она как-то вот помогает людям выживать, и хоть немножко становится легче. Ну, вот такое вот письмо прислала Тереза, и я и просила вас поразмышлять над вот хотя бы над той первой половиной, которую я прочитала вчера, то есть о том, как устроены ее подруги, и о том, что Тереза молится о том, вот чтобы у нее было так же, и что, в общем, подруги-то ничем же не лучше ее, и поэтому почему вот так все обстоит. Ну и вот этот вот, конечно, вопрос, почему Бог не отвечает на такие вот ее молитвы, и вообще слышит ли он, и даже, или мы куда-то в пустоту обращаемся, и даже такие вот сомнения, а вообще есть ли Бог, вот даже до такого. Тут, кажется, очень интересно, да, то есть человек ходит в церковь, молится, но при этом у него сомнения, есть ли Бог. Но, тем не менее, вот какая-то надежда есть, а вдруг он есть, и мало ли, вдруг он, наконец, все-таки поможет. Поможет найти мужа, чтобы, как же тут она написала-то, с перспективой жить свободно и красиво. Вот, вот так. Такого вот мужа. Так, ну я сейчас... И вот Лора пишет, что у нее есть подруга, которая также примерно мыслит, так все это воспринимает и видит, очень похоже на Терезу. И она молится, молится, и тоже вся в обидах. И на Бога, и на церковь, и на весь мир. Вот так, дорогие друзья, вот такие вот у нас девушки, такие они задают вопросы. Ну, хорошо, давайте мы с вами попробуем подумать. Да, вот вчера я получил несколько сообщений, которые я не... Так, я так понимаю, что мне надо будет сейчас куда-то перейти. Ну да, вот они. Так, значит, сейчас я посмотрю. Так, это вот сообщение от Маши, у нее был вопрос. Мне казалось, что что-то такое было, вот как раз связанное... с этим вопросом Терезы. А, вот, было сообщение от Андрея. И Андрей, вот я сейчас нашла его, я просто поставила такой флажок, и оно выделено у меня красным цветом. Значит, пишет, что безумным девам нельзя масло свое всерьез давать и отвечать. То есть таким безумным девам. Так и Бог не отвечает. То есть, видимо, Андрей считает, что вообще даже смысла нет отвечать на вот такое вот письмо Терезы. Ну, это таково его мнение, Андрея. Но мы, тем не менее, поговорим обязательно о том, о чем спросила Тереза. Ты сейчас еще только проверь письмо от Леры, там ничего не было об этом. А, вот у Леры тоже вопрос, похожий на вопрос Лоры. Был вчера, и вот тоже я выделила его красным цветом, значит... Лера написала, что хотела спросить, но не успела. Значит, вот тоже у нее вопрос. Как узнать, что мне предназначено Богом, чтобы точно знать, по какому пути пойти, что выбрать, кого выбрать, какую работу, институт и прочее такое. Но, насколько я понимаю, как бы это, скорее всего, вопрос Леры может быть для... кого-то из ее группы или из ее знакомых. Насколько я понимаю, Лера, ну, у нее есть домашняя группа, собирается, и, видимо, она, может быть, даже и так, как, так, ведущая этой группы. И она порой задает такие вопросы, которые, ну, вот, задавались на группе, и она просто вот, чтобы мы поразмышляли над ними, может быть, ей это помогает как-то. И очень, как я так думаю, что, возможно, это такой вот вопрос, потому что здесь вот какую работу выбрать, какой институт и так далее. Ну, Лера уже, так сказать, она просто наша давняя слушательница, и я поэтому знаю, что Лера уже отучилась, она уже давно работает, и вроде бы для нее этот вопрос, может быть, не очень актуален. Но, с другой стороны, может быть, это и ее вопрос, может быть, кому-то из родственников, из родных, там, из знакомых, но тем не менее, вот. В общем, я считаю, что это близкий вопрос с вопросом Лоры, и мы обязательно поговорим об этом, потому что вопрос хороший, конечно. Я даже его себе где-нибудь вот сохраню, чтобы он не затерялся. Прямо вот даже сейчас это сделаю, сейчас себе перенесу туда, где у меня вот это вот скопированное письмо от Терезы. Сейчас, секундочку, дорогие друзья, просто чтобы, потому что сейчас, если придет письмо новое, то у меня опять убежит вот это вот сообщение от Леры, оно прям самое там последнее в этой строчечке. Так, все, это я сделала, я перекопировала его. Еще прям даже я вот так выделю. Так, вот я волновалась, чтобы я не забыла об этом. Хорошо. Теперь мы давайте подумаем над тем, о чем написала Тереза. И вот что я хотела бы сказать. Так, а что сейчас у меня тут произошло? А, все в порядке, я поняла. Вот что я хотела бы сказать, отвечая Терезе на ее письмо. Тереза, понимаете, вот самое первое, о чем, ну, можно вам просто сразу сказать. Я вот так вот, читая ваше письмо, я так подумала, как же трудно вообще Богу с нами. Ну вот посмотрите, вроде бы понятен запрос Терезы и ее просьба, обращенная к Богу, да? Что вот она хочет, чтобы Бог как-то устроил ее жизнь. Как, ну, как-то она вот, молюсь, прошу Бога устроить и мою жизнь, чтобы у меня был муж не хуже, чем у них, а вообще все было. Понимаете, вот это, чтобы был муж не хуже, чем у них. Я так думаю, что у подруг мужья все-таки разные, да? У них разные какие-то места работы, да? У них, наверное, не совсем одинаково устроена жизнь в семье. Там, ну, какие-то, у каждой пары какие-то свои отношения, какие-то свои там традиции и так далее, да? Ну, наверняка это так. Мы ничего не знаем о том, как ощущают себя эти подруги, кроме вот этой внешней стороны, что все хорошо, есть достаток, ездят по курортам, там, да, дача, квартира, машина, но с мужем разведена, да, вот после развода с мужем, значит, вот, значит, она имеет вот это все, квартиру, да, дом с машиной и так далее, там, ребенок у нее есть, с которым сидит няня, есть прислуга, то есть вот эта внешняя сторона, все абсолютно устроено. Счастлива ли эта подруга? Или, может быть, она тревожится о чем-то? Она вся в переживаниях? Может быть, какие-то очень сложные отношения с бывшим супругом? И за то, что у нее все это есть, может быть, она должна там как-то с ним так считаться, как бы ей не очень хотелось этого, понимаете? Потому что, ну, вряд ли, понимаете, прям вот все-все-все абсолютно так, как бы ей хочется. Скорее всего, ей приходится тоже идти на какие-то компромиссы. Иногда это такие, в общем, вполне разумные вещи. Иногда приходится что-то такое терпеть. И мы знаем, что разные бывают истории, да, в жизни. И особенно, когда это касается детей. Тут тоже вот какие-то вопросы могут разные самые возникать. То есть, вот что значит, чтобы было вот так же, как у моих подруг? Потом, вот есть одна подруга, у нее один муж с одним характером, да, там какой-то с какими-то особенностями, со своими привычками. У другой подруги другой муж со своим характером, со своими положительными качествами, но и со своими какими-то, может быть, не очень приятными чертами. У третьей там почему-то они развелись, вот что-то тоже было. Так вот, что значит устроить жизнь не хуже, чем у них? Понимаете, Терез, когда вы вот так говорите, да, то создается такое впечатление, что вам, в принципе, как бы вот сам человек не так важен, какой это человек, как важно, чем этот человек обладает, чем он может располагать и чем он может вас как бы наделить, что ли, одарить вас чем, да, что он может вам дать. И вот если на одну чашу весов положить человека, а на другую вот это вот, так сказать, что он может дать, то явно перевешивает чаша, я, извините, это я только вот из того, что я прочитала, могу так рассуждать, перевесит вот та чаша, на которой будет вот это вот его материальное достояние, состояние, да? Просто потому что вы говорите, что вот те есть люди, которые, мужчины, которые, которым вы нравитесь, видимо, и так далее, да? Но вот они вас как-то не очень устраиваются, потому что не очень устраивают, потому что они такие же, как вы. Они как бы сами пробиваются в жизни, они сами работают, пока, видимо, они там чего-то такого сверх, такого каких-то прибыли не достигли, не имеют. Вот, и поэтому не могут вам сейчас обеспечить вот такую же жизнь, как у ваших подруг. И поэтому вы, в общем, на них не смотрите. А очень может быть, что вот вы говорите, что Бог устроил вашу жизнь. А у Бога совсем другой взгляд вообще на все, понимаете? И его не привлекают эти богатства, даже наоборот, скорее, он всякого понавидался, да, и он хорошо читает вот в сердцах людей и хорошо понимает, как часто бывает, что вот, так сказать, вот это вот богатство, оно просто калечит души людей. И не только самих этих, как бы, обладателей этих богатств, но и души тех людей, которые оказываются рядом с ним. Как это развращает порой и жен, и детей, и внуков, и так далее. И вот когда мы просим с вами Бога устроить нашу жизнь, а что значит для Бога хорошо устроенная жизнь человека, да? Это прежде всего его отношения с Богом, это прежде всего правильно устроенные его отношения с людьми, значит, отношения мужа и жены, родителей и детей там и так далее, да? Понимаете? Но, исходя из вашего письма, вот это как раз вас не очень интересует. И поэтому возникает вопрос. Вы какого ответа-то хотите от Бога? Вот как Он должен вам ответить? Вот скажите, пожалуйста, подумайте об этом просто. Понимаете, ну странно вообще, например, это так же странно, как вот человек, который считает, например, самой большой драгоценностью, там, не знаю, как какое-то вот духовное знание, очень странно к нему, даже если там, может быть, он там потенциальный какой-то обладатель каких-то там богатств, но он просто вообще о них не думает, для него вот самое главное сокровище, да, а вы обращаетесь к нему, так сказать, и мечтаете о каких-то россыпях там чего-то, он вообще даже про это не думает, вообще думать забыл обо всем об этом, и сам может одеваться вообще очень-очень просто, и, ну, я даже видела таких людей на самом деле, и у них как бы все это их достояние, состояние, оно работало, у них были какие-то благотворительные там проекты, у них были какие-то там, не знаю, там корпорации или как это, предприятие какое-то, да, где были люди, за которых они считали себя в ответе, потому что это были их работники, значит, они должны были обеспечить им стабильную заработную плату и так далее, и так далее. Они жертвовали деньги в какие-то там проекты, образовательные проекты поддерживали. Очень же много таких вот на Западе колледжей и так далее, которые осуществляют массу программ, и у них очень многие студенты учатся за счет спонсорской поддержки, понимаете? Но сами эти люди, они... В жизни бы вообще не подумаешь, вот так вот посмотрев на них, что это там люди, обладающие какими-то колоссальными состояниями. Настолько просто они одеты, настолько они просты в общении. И я помню, я очень удивилась, когда узнала, что вот там был такой очень пожилой уже человек, который много мне рассказывал о том, вот как они собираются, мужчины поддерживают друг друга, молятся. И вот такой у них как бы... христианское такое братство, такое вот как группа, такая круг общения. Они в разных странах бывают там по разным, так сказать, делам своим, да. Вот, и достаточно состоятельные люди, многие вообще очень состоятельные. И если вдруг кому-то нужна помощь, то они, так сказать, могут рассчитывать, и обязательно они эту помощь друг от друга... Он просто мне рассказывал о вот таком вот интересном таком общении, и... Ну, как-то много там чего мне показывал, возил меня по разным церквям, рассказывал мне об очень интересных людях, с которыми он был лично знаком, в том числе в христианстве, да, вот, и он мне очень помог. И только когда я уже уезжала, совершенно случайно, от человека, который меня поехал провожать в аэропорт, повез меня в аэропорт, там мне помогал, я просто узнала, что вот этот вот Дон Чоч, он передавал мне большой привет, благословение, значит, вот они будут же с его супругой молиться за меня, а мы были знакомы с его супругой, вот, и только вот буквально несколько вот уже фраз, мы будем прощаться, и что-то как-то... Я даже не помню, как это вышло на вот эту фразу. Оказывается, что это очень богатый человек, очень состоятельный человек. Я вообще даже ни разу, у меня даже мысли это не возникло. Я думала, что это просто вот человек, который работает в этом колледже, где я училась, один из сотрудников, да. Ну вот, понимаете, и который уже может быть даже и на пенсии, но просто вот он продолжает оказывать такую волонтерскую помощь, потому что он такой вот патриот своего колледжа. Вот это такое было мое впечатление, такое ощущение. И от жены его тоже. И вот и оказалось, что это очень состоятельные люди, понимаете? Вот, вот это вот очень такой момент. И когда вы вот так вот говорите, что вот я вот молюсь, я прошу Бога, это странно, понимаете, когда мы у Бога начинаем просить чего-то такого, что он считает, что скорее будет людям, может быть, даже где-то и во вред. И что очень, только очень немногие могут распорядиться с этим большим состоянием не во вред себе и своей душе. И действительно, не так много таких людей. Вот это прежде всего то, что я хотела бы вам сказать. И самое главное, что действительно, как устроить вашу судьбу, с кем ее устроить? С кем из тех мужей, с которым, например, ну, я не знаю, там не этих мужей, но там как кого-то, понимаете, вам все равно за кого? Или есть какой-то человек, вот, который бы вам нравился? Потому что такое впечатление действительно, что вам как-то это вот не очень для вас это важно. Ой, извините. Но самое главное, Тереза, вот в связи с тем, что вы написали о той специальной церкви, в которую вы ходите, и я бы хотела вам сказать вот что. Я нашла, ну, я много раз говорила, что я очень люблю книги митрополита Антония Суржского. У него есть книги о молитве. Они называются там «Школа молитвы», «Может ли еще молиться современный человек?» Вот это те книги, которые я его читала, да. И, по-моему, у него есть книга «Учитесь молиться». По-моему, она так называется, эта книга. Ну да. Правильно, вот, учитесь молиться. И буквально вот, ну, почти вот начало этой книги, и я просто даже вам сейчас прочитаю оттуда, мне кажется, это очень-очень будет актуально. Вот смотрите, что он пишет. Я совершенно согласна с тем, что он пишет. Просто, понимаете, и я только думаю, вот надо еще так уметь сказать, как он, да? Не пишет, говорит, потому что он... Это все говорил в беседах, в проповедях и так далее. А кто-то, так сказать, потом записал на магнитофон и потом просто обработал, и это стало в виде текста, и стало издаваться как книги. Так вот, что же он говорит об этом? Он говорит, что одна из очень важных исходных проблем – это положение человека, когда ему кажется, будто Бог отсутствует. И вот на этом я хочу теперь остановиться, пишет или говорит митрополит Антоний. Речь не о каком-то объективном отсутствии Бога. Бог никогда на самом деле не отсутствует. Но о чувстве отсутствия, которое у нас бывает. И вот он как раз прямо говорит, мы стоим перед Богом и кричим в пустое небо, откуда нет ответа. Мы обращаемся во все направления, и Бога нет. Как быть с этим? И дальше он объясняет, что может происходить. Прежде всего, очень важно помнить, что молитва – это встреча, это отношения, и отношения глубокие, которым нельзя принудить насильно ни нас, ни Бога. И тот факт, что Бог может сделать для нас свое присутствие явным или оставить нас с чувством своего отсутствия, вот очень, он прям очень точно он тут говорит, потому что ведь, ну, не то, что Бога нет, да, мы находимся в каком-то таком пространстве, где Бога нет, этого просто быть не может. Вот он говорит, что Бог может сделать для нас свое присутствие явным или оставить нас с чувством своего отсутствия. Уже это является частью этих живых, реальных отношений. Если бы можно было вызвать Бога к встрече механически, так сказать, вынудить его к встрече только потому, что именно этот момент мы назначили для встречи с ним, ну, как кнопку вот нажали, кнопку вызова, да, будьте любезны, значит, деваться некуда, как робот вот нажато, и он должен отвечать, да, должен сработать. Вот если бы, как бы, мы могли вынудить его к встрече только потому, что этот момент мы назначили для встречи с ним, то не было бы ни встречи, ни отношений. Так можно встретиться с вымыслом, с надуманным образом, с различными идолами, которые можно поставить перед собой вместо Бога. Но это невозможно сделать по отношению к живому Богу или в отношениях с живым Богом. Точно так же, как это невозможно в отношениях с живым человеком. Отношения должны начаться и развиваться именно во взаимной свободе. Если быть справедливым и посмотреть на эти отношения именно как на взаимные, то ясно, что у Бога гораздо больше оснований печалиться, глядя на нас, чем у нас оснований жаловаться на Него. Мы жалуемся, что Он не делает явным свое присутствие в те несколько минут, которые мы отводим Ему в течение всего дня. Но что сказать об остальных 23,5 часах, когда Бог может сколько угодно стучаться в нашу дверь, а мы отвечаем: «Извини, я занят». Или вообще не отвечаем, потому что даже и не слышим, как он стучится в двери нашего сердца, нашего ума, нашего сознания или совести, нашей жизни. Так вот, мы не имеем права жаловаться на отсутствие Бога, потому что сами отсутствуем гораздо больше. Вот я бы очень хотела, Тереза, чтобы, и вообще, дорогие друзья, чтобы мы с вами все услышали то, что говорит нам митрополит Антоний. Дальше он говорит, второе важное обстоятельство, то, что встреча лицом к лицу с Богом всегда суд для нас. Встретив Бога, будто в молитве, в богомыслии, в созерцании, мы можем быть в этой встрече только либо оправданными, либо осужденными. Я не хочу сказать, что в этот момент над нами произносится приговор конечного осуждения или вечного спасения. Но встреча с Богом всегда критический момент. Кризис. Кризис – греческое слово, и оно означает суд. Встреча с Богом лицом к лицу в молитве – критический момент. И слава Богу, что Он не всегда являет нам себя, когда мы безответственно, беспечно добиваемся встречи с Ним, потому что такая встреча может оказаться нам не по силам. Вспомните, сколько раз Священное Писание говорит о том, что опасно оказаться лицом к лицу с Богом, потому что Бог – сила, Бог – правда, Бог – чистота. И вот когда мы не чуем, не переживаем ощутимо Божие присутствие, первым нашим движением должна быть благодарность. Бог милостив, Он не приходит до времени, Он дает нам возможность оглянуться на себя, понять и не добиваться его присутствия, когда оно было бы нам в суд и осуждение. Тереза, подумайте над этим очень внимательно. И дальше митрополит Антоний приводит пример. Он пишет: «Я дам вам пример. Много лет назад ко мне пришел человек и стал просить: покажите мне Бога. Я сказал, что не могу этого сделать, и прибавил, что если бы и мог бы, то он не увидел бы Бога. Потому что я тогда думал, и теперь думаю, чтобы встретить, увидеть Бога, нужно иметь что-то общее с Ним, что-то, что даст нам глаза, чтобы увидеть, и восприимчивость, чтобы уловить, почуять. Этот человек спросил меня тогда, почему я так о нем думаю. И я предложил ему размыслить и сказать, какое место в Евангелии его особенно трогает, чтобы мне попытаться уловить, в чем его сообразность с Богом. Он сказал: да, такое место есть. В 8 главе Евангелия от Иоанна рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии. Я ответил: хорошо, это один из самых прекрасных и трогательных рассказов. А теперь сядьте и подумайте, кто вы в этой сцене? На стороне ли вы Господа и полны милосердия, понимания и веры в эту женщину, которая способна покаяться и стать новым человеком? Или вы женщина, которая изобличена в прелюбодеянии? Или один из старейшин, которые все один за другим вышли вон, потому что знали свои грехи? Или же один из молодых, которые колеблются и медлят? Он подумал и сказал: «Нет, я единственный из иудеев, который не вышел, и стал забивать эту женщину камнями». Тогда я сказал: «Благодарите Бога, что Он не дает вам встретиться лицом к лицу с Ним теперь, то есть сейчас. Благодарите Бога, что Он не дает вам встретиться лицом к лицу с Ним теперь». То есть Он ждет, когда этот человек сможет увидеть себя самого истинного, да, какой он, и придет в покаяние, и вот тогда эта встреча станет возможным. Это я сейчас вот говорю, это не митрополит Антоний. И дальше, значит, митрополит Антоний пишет: это может быть крайний пример, но разве он часто не применим к нам? Мы не то что прямо отвергаем слова Божии или его пример, но мы, пусть не так грубо, поступаем подобно воинам во время страстей Христовых. Мы хотели бы закрыть Христу глаза, чтобы без помехи ударить его, а он нас не видел бы. Разве не это мы делаем, когда прячемся от Божьего присутствия и поступаем по своей воле, по своим настроениям и прихотям, вопреки тому, что есть воля Божия? И мне кажется, что в этих словах вот сейчас митрополит Антоний здесь отвечает уже на вопрос Лоры, да, и на вопрос Леры в какой-то степени, хотя Лер, там еще и о другом можно поговорить, но тем не менее, вот тоже, я надеюсь, что вы уже слышите ответ на те вопросы, которые вы задавали. Мы пытаемся накинуть покров на его глаза, но ослепляем только самих себя. Как же мы можем в такие минуты приходить в его присутствие? Можем, конечно, в покаянии, с сокрушенным сердцем, но нельзя идти, рассчитывая, что мы тут же будем приняты с любовью, как его друзья. Вот он, видите, он, еще раз я просто повторю, что мы поступаем подобно воинам во время страстей Христовых порой. То есть мы хотели бы закрыть Христу глаза, чтобы без помехи ударить его, а он нас не видел бы. И разве не это мы делаем, когда прячемся от Божьего присутствия и поступаем по своей воле, по своим настроениям и прихотям, вопреки тому, что есть воля Божия? Мы пытаемся накинуть покров на его глаза, но ослепляем только самих себя. И когда мы вот в таком состоянии, как же мы можем приходить в его присутствие? И дальше он пишет: вспомните разные места в Евангелии. Люди гораздо большего, чем мы, духа, не осмеливались принять Христа. Вспомните сотника, который просил Христа исцелить своего слугу. То есть принять Христа в смысле, как бы пригласить его к себе, в гости имеется в виду. Сотник просил Христа исцелить своего слугу. Христос сказал: «Я приду». Но сотник ответил: «Не надо, скажи только слово, и слуга мой исцелеет». Так ли мы поступаем? Обращаемся ли мы к Богу, говоря: «Не делай свое присутствие явным, ощутимым для меня. Достаточно, чтобы ты сказал слово, и совершится то, что должно быть. Пока мне не надо большего». Или вспомните Петра в лодке после большого улова рыбы. Он упал на колени и сказал: «Оставь меня, Господи, я человек грешный». Он просил Господа уйти из его лодки, потому что, может быть, впервые испытал смирение. А пережил он чувство смирения, потому что внезапно прозрел величие Христа. Случается это когда-нибудь с нами? Когда мы читаем Евангелие, перед нами встает неотразимая красота и слава образа Христова. Когда мы молимся, нас охватывает чувство величия и святости Божией. Говорим ли мы когда-нибудь: «Я недостоин, чтобы ты пришел ко мне»? А что сказать о тех случаях, когда мы должны понимать, что он и не может прийти к нам, потому что нас-то нет, чтобы его принять? Мы хотим получить что-то от него, а вовсе не его самого. Можно ли это назвать отношениями? Так ли мы относимся к друзьям? Ищем ли мы того, что дает дружба, или любим самого друга? В какой степени это же верно по отношению к Господу. И дальше он говорит о молитвах. Теперь подумаем о молитвах ваших и моих. Вспомним, как сильна, горяча, глубока бывает молитва, когда молишься о ком-то, кого любишь, или о чем-то важном для тебя. Сердце открыто, существо собрано, сосредоточено в молитве. Значит ли это, что весь смысл этой молитвы, вся ее сила во встрече с Богом? Нет. Это значит только, что для тебя важен предмет твоей молитвы. Потому что когда после такой горячей, глубокой, напряженной молитвы о любимом человеке или по поводу тревожных обстоятельств, мы переходим к следующей теме, которая не так глубоко нас затрагивает. И мы остываем. Что изменилось? Бог охладел или отошел в сторону? Нет. Это просто значит, что вдохновение и напряженность нашей молитвы родились не от Божьего присутствия, не от моей веры в Него, не от моей тоски по Богу, чуткости к Нему, а лишь от того, что мое сердце болеет о ком-то или о чем-то, но не о Боге. Как же тогда удивляться, что мы не ощущаем Божьего присутствия? Не Он отсутствует, а нас нет при такой встрече. Не Он, а наше сердце остывает, потому что для нас Он не так уж много значит. Как точно, правда? И вот еще, пишет митрополит Антоний, иногда Бог отсутствует, в кавычках, еще и по другой причине. Пока мы подлинны, пока мы являемся самими собой, Бог может присутствовать во встрече и может что-то для нас сделать. Но как только мы напрягаемся быть не тем, что мы есть на самом деле, то для нас не сделать ничего нельзя, не сказать. Мы становимся фиктивным, подставным существом. А с такой нереальной личностью Бог ничего не может сделать. Ну, тут вообще можно, конечно, читать, читать и читать. Много-много больше, чем я вам прочитала. И, вы знаете, просто вообще удивительно, как точно он говорит. И вот даже из того, что я сейчас прочитала, да, но я не знаю, как для вас. Вот для меня очень много мыслей. И очень многое, что касается, и о многом можно подумать, испытывая себя, проверяя себя. И я очень надеюсь, что вот то, что я прочитала, будет очень важным и полезным для всех тех, кто захочет это услышать. И я очень рада, что я нашла вот эту книгу его, и что мои глаза упали, ну, я молюсь обычно, да, всегда, и вот Господь как-то мне прям сразу открыл вот эту страницу. И когда я увидела то, что здесь написано, я просто даже, знаете, какое-то и восхищение, благодарность Богу за то, что вот он ответ. Может быть, Тереза, вы ждали какого-то другого ответа. Но я думаю, что вот этот ответ, который я прочитала вам сегодня из слов митрополита Антония, это вот то, что Господь хотел бы, чтобы вы услышали. Вот у меня есть такое чувство внутреннее. И поэтому, и главное самое то, дорогие друзья, что это полезно каждому из нас, всем нам. Но вот так получилось, что я не успела сегодня посмотреть, были ли какие-то сообщения или нет. И я не ответила на очень много еще, но мне очень хотелось вам прочитать вот эти его слова. Я благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы были со мной в это время. Благодарю тебя, Ирин, как всегда, за то, что ты со мной присутствуешь. Благословений вам Божьих всем и до встречи завтра.